Я расскажу немножко о себе, чтобы вы как бы были в курсе дела.
Значит, я закончил Московский государственный университет, факультет психологии в 82 году. Потом работал в храме дворником-сторожем, потом в семинаре учился, потом диаконом был в Николо-Кузнецком храме, потом священником был в Обыденском храме, где-то в это время работал в редакции у Пети Рима в издательском отделе. И вот с 96 года я преподаватель Российского православного университета, преподаю христианскую антропологию, и сейчас уже вот 3 года являюсь деканом факультета психологии нашего университета, преподаю антропологию и психологию, в том числе в МГУ антропологию преподаю на философском. Там есть кафедра антропологии, и я читаю христианскую антропологию там уже года 4, наверное, а то и 5. Основные такие как бы вехи. В основном, конечно, я занимаюсь антропологией и психологией в том числе. Я психологическое консультирование немножко сам веду, но это не моя специальность, я как бы тоже ученик здесь. Лекции читаю, моя главная тема – это личность, психология личности. Значит, что такое христианская антропология? Я вам кратко скажу, а вы потом как бы скажете, что вам интересно в этом случае.
Христианской антропологии как таковой отдельной дисциплины не было никогда. Поэтому сейчас как бы такое вот время, 20 век, когда впервые стали эту тему как бы писать в заглавии отдельно. Ну, первая такая работа появилась еще на рубеже 20 века. Это была работа Сергея Михайловича Зарина. Он санкт-петербургский профессор Духовной академии. В основном, конечно, все это продолжалось уже в парижской, в эмиграции, разработка каких-то антропологических концепций. Но самое главное принадлежит архимандриту Киприану Керну. Это его известная работа «Антропология святителя Григория Паламы». Самая такая крупная, самая основательная. Но еще в начале 20 века был такой переводчик Владимирский. Он перевел с греческого языка, сделал перевод Немезия Мескова «О природе человека». И дал обширнейшее послесловие. Оно не охватывает всех, так сказать, тем, но тем не менее это, пожалуй, вот тоже очень серьезная работа. Значит, Владимирский, фамилия его, он не священного сана, вот он перевел Немезия Мескова. Вы правы, у Зиньковского есть несколько работ, посвященных антропологии, но это не главная его тема, а попутно. Он, в общем, в большей степени философ, историк философии, ну и в том числе писал по педагогическим проблемам. У священника Георгия Флоровского есть несколько статей антропологических. Дальше можно было бы назвать, конечно, отца Павла Флоренского, но он антропологией не занимался практически, хотя собирался, у него как бы замысел такой был. Ну, в общем, ничего не наработано. Но, тем не менее, для меня, например, этот автор очень важен для понимания человека. Или наоборот, как не надо понимать человека. Булгаков, Бердяев, конечно, вот эти авторы тоже очень много дали антропологии православной, хотя они были философы, но тем не менее. Владимир Николаевич Лоский. Вот это главная величина христианской антропологии, он богослов, конечно, христианской антропологии именно по теме личности. Это, пожалуй, вот звезда первой величины, очень кратко написавшая, по сути дела, 2 доклада. Но эти 2 доклада стоят томов иных книг. Из наших отечественных, ну, вот для меня является очень важной книгой Сергея Михайловича Зарина, санкт-петербургский профессор, казанский профессор Несмелов, который написал здоровенный такой труд. Он вышел впервые в 904 году, а потом переиздавался в 11 году. Называется это «Наука о человеке» Несмелова. Но никакой антропологии вы там не найдете. Это философская работа, целью которой является оправдание христианской веры. Но называется «Наука о человеке», тем не менее, замысел такой. Зарина основной труд – аскетизм, по восточно-православному пониманию. По-моему, так она называется. Ну, аскетизм ее сокращенно называют. Это серьезная антропологическая работа, большая, но попутная ее тема как бы аскетизм. Из современных авторов для меня является очень важным, конечно, владыка Антоний Сурожский. Да, конечно. Из переводных, вот то, что сейчас вышло на переводе на греческий язык, Ерофей Влахос. Его последняя книжка, изданная в Троице Сергиева Лавры, «Православная психотерапия». Но не обольщайтесь, никакой психотерапии там нет. Это, конечно, не психотерапия, а наоборот, скорее ее отрицание, потому что в предисловии автор заявляет, что вся психология есть не что иное, как выдумка психолога. Тем не менее, книжка интересная, потому что, по сути дела, это сокращенное изложение добротолюбия. В одной книжечке, 250 страниц, все добротолюбие изжато вот, и изложено современным языком. Интересная книжка вышла с перевод сербского Еротич, фамилия Еротич, через и краткое пишется. Он написал что-то такое вот о психологии. Очень серьезная психологическая книга, но заумная немножко. Не помню, как она называется точно. Я просто не готовился вам библиографию здесь излагать, но вот
Это прошлого года книжка, очень интересная, глубокая. По-моему, так называется что-то «Религиозность и психология», что-то такое. Вот, пожалуй, такая психологическая работа. Конечно, есть несколько работ очень важных у Кураева. Прежде всего, эта работа давнишняя уже. Она называется «Переселение душ и вера раннехристианской церкви». Такое длинное название. Она когда-то выходила отдельной брошюрой. Теперь она вошла в какие-то уже сборники большие. И там достаточно серьезный разговор вот о древней христианской антропологии, то есть учение о душе. Вот. Это как бы обзор и история. На сегодняшний день антропология нигде, ни в одном учебном заведении христианской не преподается. Ни в одной семинарии, ни в одной духовной академии. Так что дисциплины до сих пор, как составная часть богословия, вот в академическом русле нет, не существует. Однако, если вы возьмете как бы систематический обзор богословия христианского, то там антропология есть как бы некая такая тема. Есть и в католической церкви. Все мы ждем, наконец, перевод с итальянского богословской антропологии католической, но ее пока нету. Есть философская антропология, переведенная с итальянского. Она уже вышла несколько лет назад. Автор ее Карлос Вальверде. Очень любопытная книга и во многом совпадающая с нашими точки зрения. Но не во всем, конечно. И, пожалуй, на этом я обзор закончу. Значит, я с 96 года преподаю христианскую антропологию в университете, и лекции мои охватывают, это курс 120 часов, на 3 года рассчитанный был, я его там читал 3 года, и лекции эти я более-менее как бы готовил к изданию, пока вышел только первый выпуск, это, в общем, первый семестр, одна часть из 8 вышла, вот то, что я вам принес. Первый выпуск антропологии тех лекций, которые я читал. Остальное все, к сожалению, не в готовом виде, и поэтому предложить вам не могу. Теперь темы. Что такое антропология с точки зрения тематики? Значит, конечно, в ней существует основная догматическая часть. Это учение о человеке вообще. Что такое человек с точки зрения христианства? Происхождение человека, достоинство человека, место человека в мире. Сюда входит, конечно, тема устроения человека. Как христианство понимает устроение, природу человека. Душа, дух, тело, плоть. И так далее. То есть вот этот образ Божий. Причли то, что в этой книжке есть образ Божий. Первозданный человек, таким, каким он был создан Богом. И, наверное, все. Вот это первая как бы догматическая часть, я так условно ее называю. По сути дела, эти все данные, которые есть у святых отцов, которые есть в любом учебнике по догматическому богословию. Только там это занимает несколько страничек, скажем, вот учебник из последних учебников по догматическому богословию, у нас их два вышло, архимандрита Алипия Кастальского и Исаия Беляева, или Белова, я забыл какого. Да, это более ранняя книжка. И Тихоновского института, это Олега Добыденкова, догматическая богословие. Это краткие книжки, там, конечно, антропологии посвящено очень немножко. Вот. Ну, а у меня как бы тема, это уже вот более подробная разработка этого вопроса. Следующая часть антропологии, это, собственно говоря, психологическая часть или душевная жизнь. Сюда входят такие темы, как ум, сердце, воля, совесть, сознание. Ну, и какие-то еще темы. То есть, внутренняя душевная жизнь, вот то, что мы называем психикой или душевной жизнью, то по христианским учениям. Следующая часть антропологии называется личность. То есть, все посвящено учению о личности человека. Это очень большая часть, потому что, ну, по сути дела, личность – это центральная тема любой психологической или антропологической доктрины. Любой. Светской, а уж тем более христианской или любой религиозной. Если, на мой взгляд, учение антропологическое не отвечает на вопрос, что такое личность человека, то, в общем, неполная, она не может быть, так сказать, целостной. Следующая часть курса – она посвящена аскетике. Аскетика условно делится как бы на две части. Первая часть – это, собственно говоря, аскетика как пост, покаяние, воздержание, труд, вот эти темы. Вторая часть аскетики – это молитва, умное делание. Но, естественно, все эти темы взяты не как в аскетике, а с антропологической стороны. То есть это нельзя считать аскетикой. Это именно как бы аскетическая антропология, если хотите. Особенно молитва. Молитва – это тема, которая мне очень интересна, потому что есть несколько проблем современной жизни нашей церковной, христианской, которые, по сути дела, зашли в тупик. Из-за непроработанности богословской, антропологической в том числе. Две проблемы. Прежде всего, имя славия. И вторая проблема – это перевод богослужения на русский язык. Две проблемы, которые богословски так и не получили разрешения. Первая проблема имя Славия, она была в 13 году перед войной Первой мировой. Просто была затоптана тема, чисто, так сказать, синодальными средствами. Вышло постановление, и все. Их арестовали, потом выпустили, гнали. В общем, тема не была решена богословски. И сейчас она продолжает решаться. Сейчас вышло масса книг неожиданно. Ни одна философская проблема и богословская не имеет такого богатого литературного сейчас наследия. Уже в наше время, после перестройки. Достаточно сказать, вышел здоровенный двухтомник епископа Илариона Алфеева. Просто вот два вот таких вот тома. Представляете, какова тема, что на нее написаны такие два. Это только одно издание, а их, наверное, 10 вышло по этой одной теме. Тема очень важная, и до сих пор как бы не завершилось ее разрешение богословское. Вторая тема – это перевод на русский язык. Как вы знаете, еще, скажем, 5 лет назад очень шли бурные дебаты по этому поводу в связи с общиной Кочеткова, в связи с выходом новых изданий там, на русском языке и попыток ввести в богослужение и все. Тема тоже не была разрешена, потому что, по сути дела, она решалась и с той, и с другой стороны эмоционально, и обоснования с той стороны, с другой стороны были совершенно не богословские. Ну, в общем, аргументации не получила. И те, и другие правы, но никто не может объяснить, почему. И вот эта тема меня всегда очень интересует, и эти две темы сошлись в одном. Ведь если мы посмотрим с вами широким взглядом на богословие христианское, мы не найдем ни одной сколько-нибудь интересной работы, объясняющей, как же христианство относится к языку. Не существует христианского языкознания. Не существует учения о слове. А ведь, казалось бы, как это важно для христианства. Бог – слово, учредитель христианства. Мы его и словом именуем не просто так, ведь это же очень важный символ. Понятно, что слово с большой буквы – это имя Божие. Это не слово речи, но все-таки между словом речи и словом Божиим есть очень глубокая связь. И тем не менее, лингвистика активно развивается последние 250-300 лет, по сути дела, начиная с конца 18 века, это связано с появлением замечательных работ наших отечественных философов Потебни и Сковороды, а в Германии двух братьев Гумбольдтов. Замечательные, удивительные работы. И вот с той поры христианство никак не отреагировало на лингвистику, которая сделала в 20 веке гигантские шаги. И русская лингвистика, и западная лингвистика развивалась очень бурно, и церковь никак не ассимилировала интереснейшие исследования в этой области. А между тем, я глубоко убежден, что разработка, собственно говоря, христианской концепции слова и речи дало бы, по сути дела, ответ на вопрос о том, кто же прав, имя борца или имя славца. Но это отдельно очень интересная тема, и вот она в том числе развивается вот в том отделе антропологии, которая посвящена молитве и умному деланию, по сути дела, таким понятием совершенства христианского. Исихия, умное делание, фиозис и так далее. Следующая часть антропологии, как я себе представляю, это учение о мужчине и женщине, браке и семье, месту человека в общине христианской, в храме и монашеству, естественно. То есть монашество и семья, как разные два пути христианского спасения, как два пути христианского делания. Да, ну, учение о церкви, конечно, с антропологической точки зрения. Опять же, человек в церкви. Вот, пожалуй, все темы антропологии я вам назвал, которыми так или иначе мне приходится заниматься, и на эти темы я что-то такое пишу. Теперь выбирайте, что именно из всего этого списка.
Две последние.
То есть? Я так и думал, поскольку у вас такая тематика семейная, то, наверное, вот. Но темы это очень большие, поэтому я, наверное, смогу представить вам некий только обрисовать проблему и дать некоторые, как мне кажется, достаточно устоявшиеся в современном христианстве взгляды. Не обойду, конечно, и спорных проблем, и эти спорные проблемы, как вы увидите, они отражаются в нашей жизни. Именно потому, что они спорные, потому что нет единого мнения. Значит, первая проблема, которая для всего этого дела важна, это мужчина и женщина. То есть, собственно говоря, рассмотрение человека через призму его природы и двух видов этой природы, мужской и женской. С самого начала надо сказать, что эта дилемма очень серьезная с богословской точки зрения. Христианская антропология утверждает, что природа человека едина. Не две природы человека. Она одна. Мы все в самом деле братья и сестры. Потому что мы все произошли не от Адама и Евы, а потому что мы все произошли от Адама. Вся человеческая природа создана в Адаме. Все мы в Адаме уже есть. И будущее, и все до скончания века люди. А дилемма заключается в том, что мы существуем в двух разных природных видах, если хотите, в мужском или женском. Причем, обратите внимание, тут очень важно поставить как философский вопрос. Не может быть человека вне полового различия. Не может быть. Либо мужчина, либо женщина. Третьего не дано. И что очень важно, среднего не дано. Нет среднего человека. И быть не может. И так повелел Бог. Причем, смотрите, Бог создает одного человека, создает мужчину. И это очевидно, что первый человек – мужчина. А затем создает женщину. Между их созданиями лежит время. Причем время не абстрактное, а некоторые конкретные, хотя мы его не знаем, но оно вполне конкретное историческое время. Историческое в кавычках только возьмите, потому что это не совсем история как бы. Но в это время происходят события. В этот отрезок времени укладываются несколько библейских событий, о которых мы точно знаем, что они были. Мы не знаем, сколько они времени занимали, но тем не менее они были. То есть было время, когда Адам был один на земле. Представьте себе. Бог, ангелы, мир, тварей много. Земля, благоухающие цветы, сады и все такое прочее. А ходит по ней один человек, вообще один. Нам трудно себе представить, потому что мы мыслим себя как часть человечества. А вот некогда Адам был один. Затем Бог создает Еву. Важно очень, что Адам, я все время говорю имя Адам, но на самом деле первозданная пара не имела имен. Имя Адам появляется уже после того, как Адам нарек имя Еве. Это уже после грехопадения. Не странно. Ну, такой библейский текст. Называли ли они как-то себя по-другому, этого мы не знаем, но до грехопадения он дает только одно имя Еве – жена. Будешь называться Иша по-еврейски, потому что взята от Иш – муж. В славянском не очень понятно, и в русском. Будешь называться жена, потому что от мужа своего взята. Какая связь между женой и мужем фонетическая, мы не понимаем. А вот в еврейском тексте это понятно. Итак, они пока без имен, и они оба сотворены Богом. Обратите внимание, что Адам, я еще раз так сказать оговариваюсь, Адам не участвует в создании Евы. Он ее не просил у Бога. Он не нашел помощницы себе среди всех тварей. Но он не говорит Богу, мне плохо, я хочу, чтобы у меня жена была, чтобы у меня была... Он не говорит ничего. Это Бог говорит. Нехорошо быть человеку одному. Это Бог определил бытие Адама как плохое бытие. Нехорошо быть человеку одному. Это не означает, что Бог создал Адама ущербным. Ничего подобного. Адам был совершенен. Однако бытие его в одиночку Бог признает недостаточным. Это несовершенное бытие. Давайте разделим как бы таки. Природа Адама совершенна. Она без греха. Его личность совершенна. Ибо иначе бы Бог не доверил бы ему нарекать именно животным. А это очень важный акт творчества. Уже Адам творит. Он дает имена. Причем это наречение имен имеет очень, очень важный богословский, вообще акт такой человеческий. Смотрите, про него очень хорошо говорит Сергей Сергеевич Аверинцев, ныне покойный. Адам ословесивал мир. Он давал твари имена словом. Он как бы поднимал тварь с бессловесного уровня бытия на словесный уровень бытия. Через эти имена животные входили в круг людей. Правда, Адам был один пока. Но уже они, имея имена, входили в ноуминальный, то есть в мысленный, умосозерцательный мир человека. Это одно из призваний и заданий человека вообще на земле. А Евы не было еще в этот момент. И вот Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Почему нехорошо? То ли нехорошо ему быть, что ему некого любить. Он любит Бога, он любит тварь, мир весь любит, себя любит. Но ведь Бог дает заповедь любить друг друга. Адаму любить некого. То ли потому, что Бог предполагает, что в одиночку у него развьется некий эгоцентризм, эгоизм, так сказать, он вот на самости собственной замкнется. Ну и потом, Бог дает заповедь, плодитесь и размножайтесь. А Адам не может этого сделать без жены. И потому Бог говорит, нехорошо. И тогда творит Бог Еву, женщину. Причем он творит не просто женщину абстрактную, некую, какую-то. Он творит жену. Он творит Адаму жену сразу же, понимаете, это очень важная вещь. Не подругу, а жену. Адам не участвует в этом, даже пассивно. Бог наводит на него сон. Значит, поэтому нельзя сказать, что Адам участвовал в создании своей жены. Не участвовал. Вот миф о Пигмалионе, знаете, что скульптор создал прекрасную себе, так сказать, такую статую и оживил ее. Ничего подобного. Это только мужской миф. очень важный в психологии мужчин, но только миф. Каждый мужчина хочет создать себе женщину по себе, для себя. Понимаете, это очень важно. Для себя. Мы действительно мужчины, я в данном случае говорю о себе как о мужчине. Мы хотим создать себе женщину с нуля. Создать такую, как нам бы хотелось. Этот миф в культуре воспроизводится постоянно. Посмотрите, кинематограф, романы все время воспроизводят этот миф. Он очень древний. Между прочим, женщины этим не страдают. У них такой страсти нет. Болезни такой нет. Так вот, Адам не участвует в создании Евы. Это очень важно, на мой взгляд. Ева является творением рук Божьих. Однако, единственное, что отличает этот творческий акт от первого, то, что Бог творит Еву не из праха, а из кости и плоти Адама. Из этого можно делать разные выводы, но я, честно говоря, не вижу каких-то таких выводов очень важных, интересных, что Ева створена из другого материала. Бог может и из камней творить людей, и вот как бы нет у него затруднений. Итак, Адам и Ева созданы руками Божьими, то есть они созданы творческим актом. Между ними есть время. Разница в создании, безусловно, может рассматриваться нами как неравенство мужчин и женщин. Мы не можем пройти мимо этого факта, и этот факт требует какого-то осмысления. Не знаю, как осмыслить это неравенство. Это очень трудный аспект, и, между прочим, он вызывает очень серьезные споры вокруг этого библейского факта. Как вы знаете, феминистское движение на Западе, оно пытается даже Библию в этом смысле переделать. Но это ультра такие феминистические тенденции, которые стараются даже имя Бога изменить с мужского рода на средний род, только чтобы не мужской. Почему Бога называем мужским именем? Разве у него есть пол? Он разве мужчина? Говорят они. Но это как бы вот просто, я подчеркиваю, те проблемы, которые существуют в мире. В православном богословии таких проблем нет, естественно. В католическом, кстати говоря, тоже. Это как бы, это секулярный мир спорит на эту тему. Ни в католическом, ни в протестантском, тем более, в православном мире споров по этому поводу нету. Действительно, мужчина появляется раньше, и это ставит его иерархически выше женщины. То есть, он старше, и он находится выше иерархической ступени человеческого мира, женщина на следующей, на второй ступени. Далее, значит, женщина создана, и Адам все про нее знает. Он знает, что она создана из его косточки, из его плоти. Он ей говорит: вот кость от костей моих, а плоть от плоти моей. И это очевидный факт. Но он не участвовал в ее создании, я просто еще раз как бы возвращаю. И она для него является точно таким же открытием, как и он для нее. Первая встреча Адама и Евы, хотя еще таких имен они не имеют, она, наверное, была очень удивительная встреча. Но мы о ней ничего не знаем. Библия в этом смысле достаточно скупа на как бы рассказ об этом трогательном романтическом событии. Но я думаю, что в этом событии скрыто что-то очень важное, потому что что такое влюбленность наша, первая влюбленность? Это открытие, открытие другого, открытие женщины, Евы и открытие Адама. Вот первая влюбленность, вот этот вот восторг, который мы испытываем, это, наверное, отголосок, дальний, слабый отголосок того восторга, который испытал Адам, увидев, встретив Еву, и Ева, когда увидела Адама. Ведь они же до этого поры людей не видели. Вообще первый раз. Мы-то хоть знаем людей. Мы с детства растем среди женщин. Матери, сестры, бабушки. И когда влюбляемся в свою, может быть, первую такую женщину, то открываем женщину, мы ее уже знаем. А он вообще ничего не знал. У Адама не было ни матери, ни бабушки, ни сестер. Он один. И вдруг он видит перед собой это прекрасное творение Божие. Естественно, что отношения первой пары людей были лишены всяческой греховности. Но это была супружеская пара. Между ними не было недоверия, лжи, обмана, боязни, страха, комплексов. Ничего греховного между ними не было. Страсти. Между тем, они были созданы для продолжения рода. То есть, они были созданы такими, как мы. В смысле телесного мы не отличаемся от них. Адам был мужчиной. Ева была женщиной. С точки зрения христианской антропологии, вот это вот учение о кожаных ризах греха не имеет под собой никакого основания. Оно, как говорят, относится к Оригену, но, честно говоря, я у Оригена таких не встречал слов «кожаные ризы греха». они потом скорее приписывались Оригену. Но это длинная история патрологическая, как возникло это выражение. Но действительно, христиански бытовало такое мнение о том, что вот наша телесность, естественно, с нашими половыми признаками, это наследие греха. Ничего подобного святые отцы никогда не утверждали. Говорили как раз наоборот, что Бог сотворил нас такими, какими мы сейчас есть. Наша греховность отразилась в теле не так, что у нас что-то новое выросло, а так, что мы поблекли, мы померкли красотой, то и лишились. Вот что произошло в результате грехопадения. Поэтому, конечно, Бог создал двух людей, мужчину и женщину, для продолжения рода, и это продолжение рода, разумеется, должно было быть именно таким, каким мы сейчас и появляемся на свет. То есть через соитие телесное, через зачатие, через рождение и так далее. Хотя Григорий Ниский в своей «Природе человека», в «Устроении человека» писал, что изначально не так Бог задумал продолжение рода человеческого, а как ангелы. Вот как ангелы размножаются, не имея никаких гениталий, он там не пишет этого слова, разумеется, так вот должны были и люди. Но церковь, конечно, не приняла таких суждений святителя Григория, потому что ангелы не размножаются. Почему он решил, что ангелы размножаются, это как бы непонятно. Может, это нехороший перевод был его, или он допустил какую-то ошибку такую, но эта фраза, она до сих пор переводится и содержится в составе его книги об устроении человека. Ангелов Бог сотворил, в том числе, в каком нужно, они как бы не размножались. Вот тут такая странная какая-то вещь, но просто надо иметь в виду, что вот у Григория Ниского такая встречается вещь. И надо сказать, что некоторые пытаются из этого сделать вывод, что вообще размножение людей, оно пошло вообще совсем не тем путем, и это вот путь греха. Чего подобного. Большинство святых отцов утверждало именно тот факт, что размножение людей идет именно тем путем, каким повелел Господь. Когда совершилось первое соитие Адама и Евы? Согласно последовательности текста библейского, после грехопадения. Однако диакон Андрей Кураев допускает и то, что это могло быть и до грехопадения. Потому что, собственно говоря, само соитие плоское, то есть начало сексуальной жизни, как мы сейчас скажем, не является грехом. И греховным никогда не подразумевалось. Грех Адама и Евы заключался вовсе не в этом. Надо сказать, что вот на библейскую антропологию наложился такой налет какого-то светского понимания. Так вот, в Библии ничего подобного нету. А сексуальная жизнь Адама и Евы никогда не понималась как грех древними отцами, а именно нарушение заповеди, не имеющее отношения к сексуальной жизни, а именно вкушение этого плода древа познания. Добра и зла. А вовсе не какие-то, так сказать, вещи, относящиеся к супружеской жизни. Поэтому, действительно, последовательность текста такова. Однако, есть возможность, как бы есть зазор такой предположить, вот кто и предполагает Кураев, что это могло произойти и до. То есть, это не связано с грехопадением. Однако, это как бы мы оставляем вот без комментариев, есть какая-то гипотеза, вот она просто как бы должна иметься в виду, что сам по себе действительно святоотеческий богословие допускает такую мысль, и библейский текст допускает такую мысль. Хотя многие святые отцы делали из этого не прежде, как Златоуст, ранний Златоуст пишет, не прежде греха соития, но после. Вот для него это очень важно было. Потом, правда, он пишет немножко по-другому. В конце своей жизни короткой он пишет немножко по-другому уже. Итак, первая супружеская пара. Что они делали? Сколько жили они в раю? Мы не знаем. Но очень важно, что это была жизнь, имевшая некую продолжительность. Это была супружеская жизнь первых двух людей. Причем, обратите внимание, что это брак в полном смысле этого слова. Почти все святые отцы говорят, что райская семья и был первый брак. И что очень важно, они думают о райской этой семье первой очень высоко. А именно, что это была церковь, прообраз церкви или первоначальная церковь, как некоторые говорят. Это встречается у Златоуста, это встречается у Василия Великого, это встречается у Григория Ниского, у Григория Богослова и у многих других. Иоанн Лествичник в том числе, Максим Исповедник в том числе. То есть, смотрите, как очень важно, брак, первозданный брак, а он действительно был браком, потому что Господь устроил не двух свободных людей, которые потом решили пожениться. Вот этого не было. У них не было жизни независимой друг от друга, они сразу созданы как муж и жена. Значит, первое бытие человека – это бытие в супружестве. Это очень важный факт. Для нашего христианского мировоззрения фундаментальный. Человечество начинается с семьи. Понимаете, как это важно?
Это норма человеческой жизни, брачная жизнь. Вот это норма. А все, что потом появилось, уже не норма. И второй важный факт, это то, что эта брачная жизнь рассматривается как первоначальная, изначальная церковь. Очень многие святые отцы сравнивают. По апостолу Павлу, 5 глава к Ефесянам, то, что мы читаем на венчании, как раз вот этот отрывок о семье и браке, где апостол Павел говорит, что он сравнивает тоже, как и многие другие, церковь и первую семью, Адама и Еву.
В грехопадении произошли очень важные события для этой первой супружеской пары. Во-первых, в момент диалога Евы со змеем, Ева оказывается одна, она оказывается без супруга. Почему так произошло, мы не находим объяснений никаких, и почти никто это не комментирует из святых отцов. Тем не менее, она одна. И в диалоге со змеем, хотя она и обнаруживает знание заповеди, она правильно знает заповедь, она ее называет хорошо. Когда и змей ей лжет и говорит, что запретил Бог вам вкушать от всякого древа, она говорит, нет, не от всякого. Ева разговаривает со змеем и принимает искушение, принимает обман. А вот затем происходит встреча Адама и Евы, Евы уже согрешившей, но опять же, напомню, что имен еще у них нету, этих. А Адам еще не согрешил. И мы ничего не знаем об этом диалоге. Как он? Он ее судил, спорил с нею, она уговаривала его принять этот плод или нет. Мы этого не знаем. Между тем, Адам это сделал. Была ли борьба с его стороны? Очевидно, наверное, нет. Иначе бы бытописатель как-нибудь это обозначил. И многие святые отцы говорят, что без борьбы Адам согласился. Вот он согрешил не меньше Евы, а может быть даже больше, потому что старше был ее, умнее, выше как бы. Почему он принял от нее этот плод? Один из кто-то, я уж не помню, кто именно, наверное, даже Златоуст поздний, он писал, что не потому Адам вкусил плода, что он не знал заповедь, а потому что не хотел оставить Еву одну в грехе. Красивая гипотеза, потому что вот он так любил ее, что он и не позволил ей остаться в грехе, а самому остаться. Может, он испугался, что Господь теперь накажет ее, а вот он останется. Но это гипотеза, это как бы представление. Такое одно мнение в святоотеческом богословии. И вот они согрешили, и с ним происходит страшная перемена, катастрофа, по сути дела. Потому что тот облик, который они имели, то состояние благодатное, чудесное, безумной красоты, как бы мы сказали, именно безумной, такой страстной, безупречной красоты, святости вдруг, увы, исчезает. Они теряют свет, они теряют благодать, они теряют блеск свой, они становятся дебелыми, они становятся как мы. Но мы для себя красивы, вот. А между тем, если мы себя сравним с трупом нашим, то скажем, ну, трупы – это безобразие. Вот так вот они, потерявши красоту, они превратились в трупы. Что для нас труп, то для них было их новое состояние. Что произошло с ними? Это вызвало их стыд, как написано в Библии. Только этот стыд такой первобытный – это не чета нашему стыду. Это стыд такой онтологический, это ужас от своего падения, космического падения. Потому что в том облике, в котором они были, их ангелы видели, животные видели и покорялись человеку. Потому что человек был создан владыкою мира. Человек сиял светом. Он был наг, но никакого стыда не было, потому что он был прекрасен в этом свете. Он источал свет, как лампочка источает свет, которая горит. А которая перегорела, посмотрите, она мрачная. Как погасли они оба. И когда погасли, телесное выступило наружу, а свет остался внутри. Душа где-то там затаилась в глубокой внутренности человека, и они утратили свою красоту. И сразу же вслед за грехопадением происходит раскол их любви. Адам перед лицом Божиим обвиняет и Еву, и Бога. Бог спрашивает Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? А Адам ему что отвечает? Ева, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. То есть он обвинил Бога в том, что это ты мне дал эту Еву. И ее обвинил. То есть Адам дважды как бы отрекся сначала от Бога, потом от Евы и обвинил ее. Кошмар. Это и предательство, это измена. И, конечно, где же тут любовь-то? Где же тут самопожертвование? Ева молчит. Во все время разговора с Богом она ничего, она не оправдывается, она плачет ли она, не знаем, ничего не написано. И вот уже с этой поры, вот с этой поры грехопадения в браке и для нас, всех последующих им, укрепляется рознь. Осуждение, вражда, которые в наших душах тоже, вражда между мужем и женою, недоверие, осуждение. И вот это очень важно иметь в виду, сколько бы мы ни трудились, психологи, священники, социальные работники, сколько бы мы ни трудились ради брака, успешной ради семьи, мы должны понимать, что мы прокляты, наш брак проклят вот тем первым осуждением, и муж с женой всегда будут ругаться, ссориться, потому что на всех нас лежит первородный грех Адама и Евы. Лежит в нашей природе, и мы ничего с этим поделать не можем. Может поделать Господь. Мы с помощью Божией во Христе приобретаем некие новые качества жизни. Ну, не безгрешные, но, по крайней мере, мы можем преодолеть вот эту рознь Адама и Евы. Но дается это нам с трудом. И только в каком-то таком уже просветленном состоянии нашей семьи, нашего брака. Бог проклинает людей и дает, помимо, так сказать, изгнания обоих из рая, дает им свое проклятие. У Адама проклятие – это труд в поте лица своего. Труд иногда бесполезный, потому что земля, как говорит Господь, родит тебе волчцы и терния. То есть земля будет сопротивляться. Природа будет, не будет тебе давать того, что ты хочешь. Ты просишь хлеба, она тебе даст камень. Проклятие Евы кажется более страшным. Мало того, что ты будешь подвластным мужу, говорит Бог Еве, ты еще будешь в муках рожать. Страшное проклятие. Между тем, мы же понимаем, что рождение детей не всегда проходит в муках. Есть роды, которые проходят очень легко. Это, правда, редко бывает все-таки. Как таковые роды не всегда можно назвать муками. Бывают случаи, когда, в общем, как бы ничего, женщина не очень страдает. Значит ли это только о родах идет речь? В муках рождать. Не только о родах. Все, что связано с зачатием, беременностью, родами, вскармливанием, все есть очень тяжелое состояние женщины. Вот это все надо назвать муками. Это действительно очень тяжелый женский труд, связанный с реальными физическими, телесными страданиями. Не только боли, собственно говоря, всякие страдания. Поэтому, как бы мы ни говорили о благословенном рождении, как бы мы ни говорили о помощи Божией женщине в родах, в беременности. В любом случае мы понимаем, и это Господне повеление, это Господне как бы проклятие, все это страдания. И это очень важно. Мы должны понять, что страдания здесь реальные. Когда женщины жалуются нам на то, что вот это ужасно, беременеть, рожать, я не хочу, я боюсь. Мы не должны думать, что это некое только как бы субъективное страхование молодой женщины или там даже уже не молодой женщины, что это что-то такое психологическое, что-то не обращай внимания, терпи, все так должно быть. Мы должны понять, что это объективные вещи, причем как бы данные проклятием Богом. Мы должны уважать страдания женщин, потому что они действительны, если Библия так об этом как бы говорит, очень важно. Ну и, собственно говоря, дальше начинается та историческая жизнь человечества, которую мы с вами все уже переживаем. Интересно, что Адам нарекает имя жене. Вообще в Библии наречение имени вещь очень важная, священная, сакральная. А детям нарекает имя Ева. Адаму никто не нарекает имя. Имя появляется в тексте Адам, а кто ему нарекает такое имя, нигде не говорится ничего. Она дает имя Авелю. Она дает имя Каину, Сифу и так далее. То есть всем как бы. Потом, правда, мы встречаем, что, например, имена мальчикам нарекает отец. Встречаем, но там уже без особых оговорок. И в книге Бытия, и потом мы встречаем, что действительно вот отец нарекает имя своему сыну. Хотя вот в Библии читаем, что первые имена детям дала Ева сама. Значит, из этого есть, мне кажется, очень важные выводы для того, чтобы мы понимали, что такое словесное творчество и священное творчество дано не только мужу, но и жене. В первобытном, как бы в первобытной семье, в первобытной здесь в данном смысле, в абсолютном смысле этого слова, действительно была первая семья, имя может нарекать и Ева. Причем, смотрите, она не просто нарекает случайно, а она дает этому богословское обоснование. И она нарекала имя сыну своему Авель, потому что Бог дал ей. Она так объясняет. То есть, действительно, и она находится в этом общении с Богом и нарекает имена по благодати. Итак, какие выводы мы должны сделать здесь о христианском понимании двух видов природы человека? Итак, первое, очень важное, вот я повторяю сейчас, просто подвожу некий итог, что природа человека едина. Это подчеркивается тем, что и Ева создана из плоти Адама. Второе, что оба вида природы создал Бог. В этом смысле они равны. Однако неравенство начинается с того, что Адам появляется раньше, а создание Евы называется созданием помощницы Адама. Очень важно отметить, что Бог творит Еву, не выводит ее из тела Адама. Ее там не было, Евы, внутри Адама. Адам не рожал Еву. Он не является ее отцом и не принимал участия в ее творении. А Бог творит. Поэтому легенда об андрогине, которая со времен Платона существует в мировой культуре, христианством абсолютно неприемлема. Эта легенда говорит о том, что Бог создал человека как некую целостность, состоящую из двух половинок. А потом эти две половинки разошлись. И вот поэтому они друг к другу стремятся, потому что они некогда составляли целое. Поэтому брак – это есть возврат к первозданному состоянию человека, соединение двух половинок. Почему христианство здесь против? Прежде всего потому, что такая легенда об андрогине, она показывает, что бытие мужчины и женщины есть только лишь природная аномалия. А на самом деле не должно быть мужчины и женщины, но некое, так сказать, среднее, андрогин, некое такое, что-то такое, скорее, все-таки андроген. И второе, что сотворение, разделение двух половинок – вещь случайная или даже греховная. Христианство тоже с этим согласиться не может, потому что творение Богом женщины, помощницы, не было греховным. Бог греха не творит. Бог творит все прекрасное и благое. Поэтому это такой миф нас никоим образом не устраивает, и мы должны как бы от него отказаться с самого начала. Итак, еще раз подчеркиваю очень важную вещь. Человечество существует в двух видах одной природы. Природа наша единая, но мы, тем не менее, разные. Теперь перейдем как бы к вопросу вот уже с современной точки зрения. Как мы рассматриваем мужскую и женскую природу с точки зрения вот как бы нынешнего состояния и будущего состояния? Что с нами происходит и что с нами произойдет? Растворяется ли различие, вот эти, как говорят современные ученые, гендерные различия, то есть мужчины и женщины? Сохраняются ли эти различия в церкви? Да, конечно. Ни крещение, ни миропомазание, никакие другие таинства природы человеческой не меняют. Природа остается природой. Человек как живет, как рождаясь мужчиной или женщиной, так и умирает мужчина или женщина. А вот что будет дальше с нашей природой? Она как воскреснет в будущем веке? Ведь мы все воскреснем телесно. В каких телах мы воскреснем? Имеющих половые отличия или не имеющих половые отличия? В обновленных, верно. Но имеющих половые отличия или нет? Почему? Давайте посмотрим в Царство Небесное. Мы можем туда заглянуть? В Царство Небесное?
Нет.
Как нет?
Это падение. Это грех падения.
Да, но мы воскресаем не в первозданное состояние, а в большее состояние, в Царство Небесное, во Христово. Во Христовом Царстве есть различия половые?
Есть.
Докажите.
Ну, Христос говорит, что воскреснут люди в том виде, в каком они, в принципе, есть сейчас, то есть мужчины и женщины, просто они жениться не будут.
Да, да, но он не говорит ничего о том, что воскреснут мужчины и женщины. Из чего мы можем заключить, что там будут... Сам Христос... Совершенно верно. Совершенно верно. Христос ведь, он мужчина? Мы можем доказать, что он мужчина? Каким образом?
Был такой иудейский обряд, обрезание Господне. Он празднуется в нашей церкви.
Правильно, правильно. Мальчиков.
Мальчиков.
Да, первенцев, да. Потому мы и празднуем этот праздник. Это доказывает, что Христос мужчина. Конечно. И это очень важно. И воскресший Христос не лишился, он не стал среднего рода, а Богородица. А мы ее как именуем, простите? Присна Дева. Мы ее именуем не среднего рода. Мы ее именуем Присна Дева. Разве это ничего не говорит о ее природе? Но если бы нам не открыто было явление Божией Матери, или если бы она являлась нам не в женском обличии, тогда мы могли бы предположить, что там что-то не так. Ангелы, простите, плотью не наделены, не были никогда. Ангелы нам не пример. Ангелы действительно не имеют
А
как же? Она же воскресла с плотью по воле Божией и на небесах. Единственный человек, кроме Христа, который уже воскрес. Единственный человек. Так вот, святые и Божья Матерь сохраняют все те же признаки своего пола, какие они имели. Святые являются с бородами и с лысинами, как святитель Николай. А женщины являются женщинами, мужчин мужчинами. То есть, по крайней мере, для нас царство святых открывается в том же половом различии природы. Я думаю, что это что-либо значит. Все тайно там, да, конечно, тайно, а все-таки что-то это значит. То, что в воскресенье не будет брака, то есть не будет сексуальной жизни, это каждому верующему понятно, это уже с детского возраста понятно, что там не брак продолжается, но продолжается не так. Продолжается духовный брак, но не телесный брак, конечно, хотя воскреснем с телесами, каждый со своим, разумеется. Тем не менее, вот это половое различие, оно какую-то жизнь будущего века наследует. Потому что апостол Павел говорит, несть мужеский пол не женский, ни эллина, ни иудея, но вся и во всячески Христос. Однако, это не означает исчезновение признаков пола. Это не обязательно будут гениталии наши, отличать там будут воскресенье. Но мы будем отличаться друг от друга. Как это будет, это тайна. Но тем не менее это будет. Никто не утверждает, никогда не было такого утверждения в церкви, что там будут все среднего рода. Как ангелы, это означает, что не будут иметь страстей и грехов. Это да. Ну, праведники. А вот что с телесно воскреснем, это факт. Это наша вера. Мы же это в символе веры поем. Что мы в воскресенье телесное веруем. Это один из признаков нашей веры христианской. Итак, очень важно, мне кажется, понятие, что человеческая природа сохраняет те признаки, в том числе и половые признаки, которые даны нам от зачатия даже, по сути дела. Не от рождения, а даже еще до рождения. И в церкви, в практике церкви, посмотрите, это имеет очень важное значение. Церковь неравнодушно относится к полу. Она различает. У мужчин и у женщин разное служение, разные в церкви права и обязанности. Поэтому, естественно, что половые различия в церкви имеют очень большое важное значение. И православие, католицизм никогда не согласится на женское священство, в отличие от протестантизма, который позволяет себе. Ну, не все деноминации, но там спор идет, но они, в общем, допускают. Некоторые. Для церкви это невозможная вещь. Кстати говоря, это очень довольно непросто доказать. Почему же все-таки противники мужского священства? А говорят, а докажите, а почему только мужчины имеют право на священный сан? Надо сказать, что аргументация в поддержку этой традиционной нашей веры в то, что священство может быть только мужское, очень непростое. Ну, во-первых, все, как правило, говорят, поскольку Христос был мужчиной, и Он есть первосвященник, и Он апостолов, так сказать, поставил на свое место служить дальше, Он им вручил ключи царства и служение литургии, это означает, что женщин там на Тайной вечере Богородицы ведь не было. Он ей не поручал совершать Евхаристию. А ученикам, тем 12, которые были, но осталось 11, он поручил, сие творите в мое воспоминание, научил их. Вечеря была тайная, то есть закрытая. Это означает, что научение Евхаристии Христос преподал ограниченному, избранному числу своих учеников. Церковь отличает 12 апостолов от 70, показывая, что есть более узкий круг учеников, которым было доверено особое, что особое мы узнаем на Тайной вечере Евхаристии. И поэтому, поскольку и апостолы были предназначены к служению Евхаристии, не было там ни одной женщины, из этого церковь заключает, что и служение Евхаристии доверено только мужскому роду. Однако в Древней Церкви, как вы знаете, были чин диаконис, и женское служение было распространено, вплоть до того, что диаконисы принимали святые дары, несли в отдаленные уголки, в больницы, в тюрьмы. И это считалось обычным и нормальным. Чин посвящения в диаконис был точно такой же, почти как и поставление в диаконов. Только тогда не было такого рукоположения, как сейчас. Вот, оно было упрощенная больше схема. Но существует спор у историков церкви. Могли ли женщины прислуживать у престола? Одни говорят, что есть об этом косвенные свидетельства, другие говорят, что нет. Вот. Но мы этого не знаем. В Древней Церкви многое, что было не так, чего мы не знаем. Как служили древнюю литургию в первый век, например, в первые 100 лет. У нас очень мало свидетельств. Более-менее хорошо мы знаем, что было в третьем веке. Вот то, что было в первом-втором веке, не очень хорошо мы себе представляем. Но это спор историков, это ладно. Тем не менее, как мы обосновываем то, что священнослужителем может быть только мужчина? Первая группа аргументов, это касается самого Христа. То есть, вот то, что я сейчас проговорил. Вторая группа аргументов заключается в том, что в иудейском законодательстве женщина почиталась нечистой. Именно в тот период, прежде всего, месячных, во-вторых, после родов и так далее. Но если вы помните, что постановление Первого апостольского собора, которое описано в Деяниях святых апостолов, соборное послание, которое апостолы направляют церкви, прежде всего в Антиохию,
Помните, да, вот это первый случай, когда апостолы собрались в Иерусалиме на собор. Апостол Петр крестил в Антиохии язычников. И когда он вернулся в Иерусалим, апостолы его, как бы, так сказать, стали допрашивать и осудили. Почему, мол, зачем ты это делаешь? Надо крестить только обрезанных. И вот тогда у них состоялся вот этот первый собор Иерусалимский, на котором апостолы решили. И вот это послание, первое апостольское послание, по сути дела, первое соборное решение, оно очень важно, потому что там говорится очень важные слова. Их можно по-разному трактовать. Я не помню дословно точно, но суть заключается в том, что теперь все отменяется. Ветхозаветные законы отменяются, потому что Христос дает нам закон новый, и Он все исполнил из Ветхого Завета. Из того прошлого Он все выполнил, а теперь новая история. И согласно, как бы в духе, именно в духе этого постановления, представляется, что и все ветхозаветные законодательства тоже было отменено. В том числе и понятие нечистоты женской. И в первые века мы не встречаем подобных вещей. Запрещение женщинам во время месячных причащаться, например. Этого мы в древней церкви это не встретим. Никто об этом не говорит. Впервые эти постановления появляются как минимум, наверное, в V веке. Впервые мы находим ссылки на вот эти вот запреты в V веке. То есть происходит как бы возврат к ветхозаветному законодательству. И по сути дела действительно обоснование запрета нечистоты женской обосновано только ветхозаветными заповедями. То есть книгой Левит. Где в Библии содержится этот запрет? Только в книге Левит. Кстати говоря, в книге Левит там очень интересно по поводу нечистоты. Там ведь нечистота всякая подразумевается, не только женская, но и мужская в том числе. Это очень важно понять, что там всякая нечистота. Например, истечение гноя, любой гноя, когда человек болеет, считается столь же нечистым, как и месячный у женщин. Или истечение спермы, или всякие другие истечения, не, так сказать, как бы нечистые, подразумевается... естественно, ну, там, болезненный или не болезненный, но все равно естественный. Все делает нечистым человека. Но сроки очищения разные. У мужчины короче, у женщин длиннее. Кроме того, нечистота женская после родов. Как вы знаете, после рождения мальчика 40 дней, после рождения девочки 80 дней. Почему? Обоснований нету в книге Левит. Между прочим, не нашел я обоснований у святых отцов этого правила. Почему? Интересно, что церковь восстановила нечистоту после рождения ребенка, но только ограничила ее 40 днями, как мальчика. А почему тогда не восстановила вторую половинку Левии, книги Левит, 80 дней, как у девочки? Тоже непонятно. Значит, скорее всего, это не было обоснованием богословским, это было некой практикой церкви, какой-то, вероятно, одной ее части, которая потом стала общепризнанной. Но, опять же, только на Востоке. Существует ли такая практика у католиков, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что у современной церкви католической этого нет. Это я так думаю, я не знаю, честно говоря. Это можно выяснить. Сейчас продается католический катехизис. Это, надо сказать, такой очень большой такой том. Туда включено то, что у нас закон Божий, настольная книга священнослужителя и катехизис, все вместе взятые. У них вот это все называется катехизис, такой здоровый такой талмуд. Можно прочитать. Но я, честно говоря, не читал ничего по этому поводу. Не могу вам сказать, как у них там сейчас. Но в нашей практике, вот в православии практике, это сохранилось до сих пор. Рекомендую вам статью патриарха сербского Павла на тему нечистоты. Женской, прежде всего, в современном понимании. Мне кажется, это достаточно серьезная, хорошая работа. В интернете она опубликована на сайте, как он называется, сайт, я это честно говоря не помню, адрес его pages.ru. pages.ru. Вот на этом сайте самая большая, на мой взгляд, интерактивная библиотека текстов святоотеческих, и там, вот в том числе, патриарх сербский Павел. Поэтому вопрос о переносе ветхозаветных правил в современную практику – вопрос очень сложный, потому что он богословски никем никак не обоснован, литургически как бы не обоснован, а между тем он существует, и в нашей практике в том числе. И здесь различия между мужчиной и женщиной. Но, честно сказать, обосновать их я вам не могу, потому что я могу только констатировать, что они существуют. С точки зрения богословия обосновать я не могу. Есть много вопросов. Вообще, понимание... Женская нечистота упирается в очень-очень важный вопрос. А вообще, откуда пошли женские месячные? В Библии их объяснений этого нет. Откуда это вообще взялось у женщин? Вот когда Господь проклинает женщину после грехопадения, там об этом ничего не сказано. И потом не сказано. Вплоть до книги Левит об этом вопрос не заходит. Ни разу. И когда эти объяснения появляются в книге Левит, там нет никакого обоснования. Поэтому вопрос очень сложный с богословской точки зрения, очень трудно обосновать. И потом, в ветхозаветном законодательстве есть понятие нечистоты, как нечистоты по отношению к святости, к храму, то есть религиозной нечистоты. Есть понятие нечистоты физической. И там все это так плотно перемешано, что поди разберись, где какая нечистота и что подразумевается в тексте. Это очень непросто сделать. Понятно, что Восток вообще по отношению к нечистоте очень восприимчив, поскольку жара и воды мало. Омовения совершаются практически ритуально только, то есть несколько капель на тело попадает в день. Помыться полностью в тех условиях сухости, это просто это где-то только если ручей или есть источник, а там их просто нету. Палестина это высушенная земля сейчас. С водой великие проблемы. Как они там по закону омываться надо каждый день? Где брать воду? Очень трудно сказать. По сути дела, я думаю, что все эти омовения, они носили ритуальный характер и очень такой микроскопический. То есть так вот пальцы помочить в воде и, наверное, так вот. Я думаю, ну а больше где еще взять воду? Ну хорошо, кто жил на Иордане. Она течет, река, она все время течет, она никогда не убывает, потому что она течет с гор. И она всегда полноводная. Вот, ну и все. В Палестине одна река и одно озеро. А остальные где жили и как питались? Там нет ключей и источников, как у нас. Был кто-нибудь в Святой Земле? Поезжайте, и вы увидите, что это страшная земля. Она совершенно сухая. Там нет ничего. Все, что растет сейчас в государстве Израиль, это все искусственный полив. Все искусственный полив. Трубочки разложены, и там чуть-чуть водички из них капает. Ровно столько, сколько нужно, чтобы дерево не засохнуть. А в основном выжженная земля, выжженная солнцем, разумеется. Когда-то, да, когда-то там были какие-то рощи дубовые, там были леса, виноградники были какие-то безумные. Сейчас виноградников много, но это все искусственный полив. Кроме реки Иордан и кроме озера Генесарецкого, или оно называется у них сейчас Кенерат по-еврейски, а так оно Генесарецкое, Галилейское озеро и так далее. Поэтому омовение в Ветхом Завете – это вещь такая какая-то очень загадочная. Тем не менее, понятие нечистоты телесной, понятие нечистоты священной у них – вот различается, это тоже надо иметь в виду. К чему это я? Это как раз очень важный для нас с вами вопрос, в вопросах семейной жизни, в вопросах отношения женщины, воспитания девочки и так далее. Все очень актуальный вопрос современной церковной жизни, очень напряженный, кстати говоря. Мне приходится отвечать на письма в интернете, и этот вопрос ежегодно задается раза 3 или 4, возникает бурная дискуссия на эту тему. Это при том, что я отвечал уже почти 7 лет подряд. То есть, с года в год приходится отвечать на эти вопросы. А в интернете хорошо, никто не стесняется. Интернет это ведь вещь такая, темная. Там можно ничего не стесняться. И на самом деле люди пишут обо всем. И я считаю, одно из достоинств интернета это анонимность. Можно говорить о чем хочешь. Многие пользуются для того, чтобы ругаться. Например, на наш сайт периодически приходят угрозы всякие, мол, всех порежем там или еще чего-нибудь. От сатанистов там приходят. Ну, мы не обращаем на это внимания. Это же интернет, это же помойка. Там все возможно. Зато и вопрос можно задать без подписи, анонимно. Теперь давайте поговорим о браке, христианское отношение к браку. Итак, мы исходим из того, что брак создан Богом. Брак задуман Богом. Это божественное установление, это та форма жизни первых людей, которую повелел Бог. Это реализация, в том числе первой заповеди. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Но заповедь в браке есть еще одна, такая же важная, как и первая, плодитесь и умножайтесь, чтобы двое стали как одна плоть. Таким образом, мы могли бы сказать, что первой райской семье даны были две заповеди, именно как семье, не только как человеку, а как семье. Это плодиться и размножаться и быть одной плотью. То есть достичь такого единения друг с другом, в котором разделить трудно было бы вообще. Себя от другого отделить было бы трудно. Конечно, такое идеальное понимание брака для нас сегодня кажется чем-то маловероятным. Да что же это такое? Чтобы я не мог разделиться с супругой, чтобы я вот не понимал и не мыслил себя без нее, чтобы я не мог смотреть на мир не ее глазами, что я мог бы жить не рядом, не с нею, не слышать ее голоса, ее шагов, ее дыхания. Нет, такого брака себе представить невозможно. Что же за романтизм такой, в конце концов? Между тем, я считаю, что это не только реальная вещь, но и долженствующая вещь. Таким брак и должен быть. Наш христианский брак. Именно таким. Когда мы друг без друга уже не понимаем жизни. Пожалуй, это и будет реализацией той заповеди, которую дает Бог. Чтобы двое стали как одна плоть. Толкование этих слов несколько.
Есть толкование более аллегорическое, есть толкование более физическое, понимание одной плоти, то есть телесное соитие, соединение телесное. Но почти все святые отцы говорят, что это все-таки такое обоснование, ну, достаточно как бы буквальное. Ведь эти слова приводит не только бытописатель, то есть Моисей, который составлял книгу Бытия, но и Христос, он ссылается на это место Библии Ветхого Завета и говорит, какую заповедь дал Господь, чтобы были как одна плоть. То есть Христос ее подтверждает. Между прочим, таких мест в Евангелии не так много, где Христос ссылается на Ветхий Завет, то есть на закон, на Тору, как сейчас называют это иудеи. Это особенно ценно. Там, где Христос ссылается на Священное Писание, это особенно ценно. Значит, это очень важное место. И вот это место, чтобы двое стали как одна плоть, Христос подчеркивает как наиболее важное. Значит, задача брака из этого двоякая. Первое – это рождение детей, второе – это создать некое единство. Трудно даже сказать, что важнее, что первое на первом месте, что на втором. Потому что часто в церкви, в христианстве делалось такой вывод, что если детей нет, то и брак бессмысленен. Без детей обессмысливается сожительство. То есть нет детей, значит, надо расходиться. Ничего подобного, никогда в церкви такого вывода не было. Никто никогда не оставил под сомнение бездетный брак. Мало того, что в Священном Писании есть много примеров святых, проживших в бездетном браке, но, ко всему прочему, еще никто из святых отцов не покушался на брак, если надо разводиться, если нет детей. Между прочим, об таком разводе говорит римское право, из которого в значительной степени выросло наше церковное современное брачное право. Это если мы говорим о канонах церкви. Так вот, в римском праве там так и значилось, что если детей нет, то этот брак можно считать недействительным, муж имеет право взять себе другую жену. Тогда в древнем мире никто не думал, что мужчина может быть бесплодным. О бесплодии говорили только о женском. Тогда в голову не приходило, что, так сказать, проблемы могут быть у мужчин. Поэтому бездетный мужчина может взять другую жену и создать новую семью по римскому праву. Но надо иметь в виду, что в римском праве целью брака считалось рождение законных наследников имущества. Это к рабам не относилось, разумеется. Это относилось к гражданам Римской империи. Это перекочевало и в христианское законодательство, потому что первоначальное христианское законодательство брака не было, просто не было, не было обряда, не было таинства. Просто церковь принимала брак таким, какой он есть в империи, гражданские законы, а в империи он был вот таковым. Когда возникло, собственно говоря, христианское законодательство брака, это уже позднее Средневековье, это уже в России как минимум это 12 век. До этого у нас, собственно, никакого брачного законодательства не было, и церковного тоже. Само таинство венчания появляется только в IX веке в Византии, не раньше. И то появляется по несчастному случаю. Это был случай, наверное, вам известен. Император Лев, армянин, решил четвертый раз жениться. А поскольку в древности таинство венчания находилось внутри литургии, и, собственно говоря, заключалось только в том, что епископ на литургии читал над брачующимся молитву одну, и затем их причащал. Все, и вот так они были мужем и женой. То есть, по сути дела, именно совместное причащение из чаши делало супругов, так сказать, таинственным образом, делало их супругами. Епископ говорил, что вот эти двое сегодня вступают в брак, читал над ними молитву и причащал их, и они становились супругами. Отсюда в нашем таинстве венчания сохранилась вот эта чаша вина. И когда Лев Армянин решил жениться в четвертый раз, и все ему отказали, архиереи, епископы все отказали, он тогда нашел священника и сказал: «Я тебя сделаю патриархом, если ты меня повенчаешь». Тот сказал: «Хорошо, повенчаю». Повенчал императора в четвертый раз, но поскольку он не дерзнул этого делать на литургии, он взял их, повенчал как бы вне литургии. Совершил все то же самое, но не причащал их, поскольку он все-таки испугался этого. Когда потом, значит, императора свергли и встал вопрос о новом патриархе, а патриархом был уже вот этот вот священник, повенчаешь, его признали незаконным, и его разжаловали. Теперь уже не в священнике, а просто в монахи. Но печально, что это таинство пошло, оно как бы вот родилось, таинство венчания, отдельно от литургии. И некоторые историки говорят, что потому на венчание венцы-то и одевают, что первоначально это было совершено над императором. Это непростой вопрос, потому что первоначальный чин венчания, он не был записан. Как это исторически мы знаем факт, а вот сам обряд, как возник позже уже, сказать трудно. Во всяком случае, в России до XVI века церковь не требовала поголовного венчания от всех. Церковь очень терпеливо русско относилась к тому, что многие крестьяне жили невенчанными вообще и имели подвижены. Но это было только у крестьян из отдаленных областей и губерний, отдаленных от городов, от монастырей, от городов, так сказать. Это прежде всего были крестьяне, так сказать, ну там, может быть, не русские. Вообще-то говоря, первоначально венчались только бояре, то есть знатного рода, а простолюдины не венчались. Постепенно стало входить в обрядность церковную, и вот уже в XVI веке церковь положила конец безвенчанному браку среди населения. Но сколько веков было как бы терпимое отношение? Нет ни одного русского указа, который наказывал бы граждан, так сказать, рабов или свободных, ну тогда рабов было мало, все-таки до Екатерины не было у нас крепостного права как такового максимально. Но рабы были, конечно, все-таки, не требовало обязательного венчания. И не наказывала за это. Двоеженство в крестьянских семьях терпелось до Ивана Грозного. Терпелось. Только в XVI веке этому был положен конец. Двоеженство. Почему терпелось? А это понятно почему. Вторая жена, это была лишняя пара рук. Жена была работником прежде всего по хозяйству. И поэтому и женщины не возражали против этого. Потому что легче делить домашнее хозяйство на двоих, на троих. Правда ведь? И одна детей воспитывает, а другая, так сказать, работает. Одна там кормит, а другая готовит. Все ведь исходилось из практики жизни. Жизнь была тяжелая, и естественно, что многие смотрели на это как на возможность чуть-чуть облегчить свою участь. Хотя, конечно, в знатном роде, в знатных родах многоженства не было. Существовали ли среди бояр и дворян русских наложницы? Да, существовали. Естественно, это не было признанным, естественно, это был грех, естественно, что это было исподволь, это пряталось. Общественная нравственность была, безусловно, на стороне благочестивой жизни, но это было. Было вплоть до самого нашего последнего времени, вплоть до отмены крепостного права. Наши дворяне создавали, по сути дела, просто гаремы в себя, в имениях, из крепостных девок. Это известный факт, о котором, правда, не очень писали, потому что все наши писатели и были дворяне. Естественно, не очень-то они как бы о себе. Но то, что этот грех существовал в XIX веке, не распространенным, причем даже в семействах, которые ходили в церковь, там, все такое прочее. Ну, а посмотрите у Достоевского, подросток. Ведь он же незаконно рожденный сын известного дворянина. Ну, таких примеров много. А между тем, мы как бы, анализируя жизнь прошлого века, 19-го я имею в виду, позапрошлого века теперь уже, мы немножко идеализируем его с точки зрения христианской. На самом деле жизнь была, конечно, не очень таковой. Отсюда понятно, насколько важны были примеры благочестия. Например, благочестием выделялся, конечно, император Николай II, его семья. Она выделялась из всего аристократического рода и отношением к церкви. Чистотою брака, любовью супружеской, благочестием детей, скромностью их жизни на фоне всей аристократической верхушки и даже, собственно говоря, великих князей. Это была удивительная семья, явившая русскому аристократическому образу, явившую замечательный пример. А, скажем, жизнь императора Александра II, наоборот, явилась, по сути дела, провокацией, потому что он завел себе вторую жену при первой, и у нее были дети. И последним его актом перед самим его убийством было то, что он дал им, как бы он своим указом дал им законное наследование своего имущества. Этим были возмущены все, но промолчали, а через два дня его убили, Александра II. Вот, так что, видите, даже на троне были такие вот как бы вещи не очень благочестивые. Ну а что говорить про Петра? Тот вообще как бы дня прожить не мог без девки, без блуда. И он этого не скрывал, и пишет в письмах из Голландии, из России, отличался этим, и страшные вещи устраивал. Хотя поклонялся многим святым, сам нес мощь Александра Невского, сам нес тело при захоронении Митрофани Воронежского, очень почитал его. Митрофани Воронежский благословил флот ведь первый, и Петр его очень почитал. И мощь Александра Невского переносил из Владимира в Питер, сам участвовал в этом. То есть вот все в нем было, и то, и другое. Но в целом, как бы вот в брачном смысле, примеры благочестия семейного были, ну вот, как бы очень почетны, потому что, в общем, как и везде, как и всегда, нарушалось, и, конечно, было не очень, может быть, красиво. Ну, например, вот очень важно отметить, что в русской России особенным благочестием отличались прежде всего средний класс, купечество. Как ни странно, мещанство и купечество. Сейчас с большей богобоязненностью и большим благочестием. Не крестьяне и не дворяне. И вообще пример русского дворянства на Россию в целом и на крестьянство был по большей части отрицательный. Особенно в последние два века, к сожалению. Святитель Игнатий Брянчанинов ведь много писал против общества петербургского, когда он был архимандритом Троицкой пустыни под Питером, о том, что люди не веруют ни во что, именно просвещенный слой. Это отражалось и на семейной жизни, и на брачном устройстве тоже. И многочисленный класс незаконнорожденных детей, и сенат, и синод были заваленными делами о разводах. Однако разводов не давали, вернее, их ждали по 10-20 лет. Почитайте Лескова, его «Мелочи архиерейской жизни», вы там прочтете несколько дел, трагических историй, именно связанных с браком и с бракоразводным процессом. Это было получить развод очень трудно, и решалось это в синоде. А иногда решалось императором напрямую. То есть, скажем, вопрос, когда шел о дворянах, то вопрос о разводе, в конце концов, решался царем. Подпишет царь, значит, дадут делу ход, не подпишет. Как же все-таки относится церковь к браку? Ну, основные богословские аспекты, я вам сказал, это прежде всего вот понимание священного и исторического. Брак установлен в раю. Брак свят, и это есть как бы действительно освященное церковью, освященное Богом, особое поприще человеческой жизни, особая деятельность. И тут очень важно подчеркнуть, что брак в понимании церкви – это не некий порожек, который надо переступить. Это не просто акт венчания. Брак и венчание – не одно и то же. Венчание – только начало брака, первая его как бы ступенька. А тогда где завершение брака? Вот это сказать гораздо труднее. Вообще понятие «брак совершенный» или «завершенный» отсутствует. Можно говорить о степени достижения брака. Вот если люди прожили там 20, 30, 40 лет и прожили, и составляют к этому сроку единство некое супружеское, значит вот брак совершился. А если вот они плохо живут, равнодушно развалили семью, значит брака не совершился. Брак – некое таинственное понятие. Кстати, в славянском языке нет слова «брак», есть «соуз», «союз» мужчин и женщин. Вот с точки зрения богословской мне это больше нравится, потому что это отражает существо понимания. Брак, как бы вот семантически очень сложно, откуда это слово вообще возникло и что оно означает. Кстати, запишите в этом смысле очень важные книжки на эту тему. Это прежде всего Сергей Викторович Троицкий «Христианская философия брака». Это очень важный труд, он издан в нескольких вариантах. Он был в сборнике, и он был отдельно. Троицкий, С.В. Троицкий «Христианская философия брака». Это очень важная книжка такая. Давайте сразу с вопросов начнем, если они у вас...
Как-то из-за того, что вы очень много лет, не
Да, мне кажется, это очень важный вопрос, на который надо ответить. Вот на эту тему, как раз ту книгу, которую я рекомендовал, Троицкого, там есть достаточно хороший ответ. И он заключается, собственно говоря, в том, что поскольку в Древней Церкви вообще не существовало как бы своих канонов о браке, то брак, заключенный светским образом, считался таким же законным браком с точки зрения Церкви, как всякий другой. Поэтому никогда у Церкви не было отношения к светской форме брака, к светской форме, как не браку, а считать брак только тот, который благословен Церковью. В Древней Церкви такого отношения не было. Отсюда вывод, очень как бы далеко идущий, о том, что форма заключения брака может быть разной, но при этом брак церковь признает как таковой. Однако, это вовсе не означает, что церковь считает, что для двух верующих церковных людей можно оставаться невенчанными. Вот когда двое супругов приходят в церковь и не венчаются, вот это грех. Вот это непонятно, чем это обосновано. Если они оба приходят в церковь, они должны, конечно, венчаться. Но если один из супругов не верует, и для него таинство венчания как бы не нужно, это для другого супруга верующего не является каким-то грехом. Нельзя привести своего супруга насильно в церковь. Нельзя заставить его венчаться просто потому, что это нужно мне. И поэтому невенчанного супруга нельзя обвинить в грехе, тем более не допустить к причастию. Есть такие священники, которых не допускают к причастию тех женщин, которые не венчаны со своими неверующими мужьями. Это является искажением церковного отношения к браку и, в общем говоря, насилием над человеком, потому что человек невиновен, его здесь ни в чем обвинить. И вот такие случаи, конечно, являются нарушением канонического права, и поэтому они нуждаются в разбирательстве. То есть, по крайней мере, можно заявить об этом настоятелю, благочинному и даже епископу, что священник против церковного мнения не допускает такую женщину, такого мужчину к причастию на основании того, что он не венчан. На эту тему есть документы. Прежде всего, это синодальное постановление 2000 года. Основа социальной контакта. И там тоже есть об этом несколько слов. Это потому, что, так сказать, наше общество таково, есть супруги верующие, неверующие. Более того, до революции допускалось, в исключительных случаях, я так понимаю, допускался брак с мусульманином. Понятно, что тут никакого венчания быть не могло. Тем не менее, брак допускался. Женщину, вступившую в брак с мусульманином, от церкви не отлучали за это. А ведь она же не была венчаной. Хотя, разумеется, в общем, церковь смотрела на это, конечно, как на это болезненный такой момент, естественно. Как в брак вступают православные и мусульмане, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Будут споры, как детей воспитывать, как жить и так далее. Церковь признает государственную регистрацию брака как таковую, как брак, признает. Хотя, конечно, она не может поставить на одну ступеньку брак, зарегистрированный в ЗАГСе, и брак венчанный. Конечно, это не одно и то же. Но это брак. Более того, надо сказать, что если, допустим, люди живут, сознавая себя мужем и женою, и объявив себя мужем и женою перед людьми, взяв себе в свидетели, таких же, как они, что они действительно соединились в пару, хотя не зарегистрировались в ЗАГСе, такой брак тоже может церковь признать, потому что это, по сути дела, общественная форма брака. Ну, почему-либо они не могут зарегистрироваться. Есть некоторые аспекты в жизни, когда люди не могут получить регистрацию там, по всяким разным жилищным, каким-то визовым там, причинам. Такое бывает. Это тоже брак. Люди как бы могут вот такую общественную форму брака. То есть они перед людьми засвидетельствовали свое брачное состояние. Хотя, конечно, для обоих верующих это должно быть венчание, если оба верующие. Теперь очень интересный вопрос в этом смысле, но это скорее уже практика церкви, не богословие, но тем не менее тоже важный. А как церковь должна венчать зарегистрировавшихся или нет? С точки зрения современного права нашего, российского, регистрация государственная для нас не имеет никакого значения, потому что церковь отделена от государства. Мы как бы разделены правовыми рамками, и казалось бы, что для нас это государственная регистрация? Она ничего для нас не значит. Поэтому мы можем венчать по собственному как бы усмотрению, не обращая внимания на регистрацию. Но здесь есть один такой очень важный, чисто практический аспект. Когда к священнику приходит такая пара и говорит, мы хотим повенчаться. А он говорит, что а вы свидетельство о браке можете мне показать? Нет, не можем. И они вправе от него потребовать. Батюшка, а с какой стати вы нас спрашиваете государство? Вы отделены от государства. Так чего государство от меня спрашивает документ? И в общем говоря, батюшка ничего не может сказать в ответ на это. Потому что раньше, в времена царские, законодательство все было строго увязано с законами империи. Это же было единое законодательство. Империя была православной, поэтому все имперские как бы, законы и законодательства были связаны с церковью однозначно, напрямую. Но почему священник отказывает? А он говорит, я вас не знаю. Как вы мне докажете, что, во-первых, вы не женаты первым браком, а во-вторых, как вы мне докажете, что вы действительно хотите жениться? Вот вы зарегистрируете свой брак, и я вам как бы поверю. Когда священник знает с детства кого-то, конечно, он может венчать, не обращая внимания на их свидетельства и справки. Скажем, я священником 11 лет. И за эти 11 лет уже выросли те подростки, они уже повенчались. Я их, конечно, знаю. Разумеется, я их повенчаю без всяких справок. Мне все равно, зарегистрируются они или нет. Потому что я их знаю с детства. Я знаю, что они оба христиане, верующие, и никогда не допустят никакого отступления от правил церкви. Мне не нужны справки, я их знаю. И их, конечно, повенчаю. Поэтому требование регистрации – это требование такое практическое, когда священник не знает эту пару, впервые приходят. Существует в браке такой как бы брачный допрос. Это такие старинные слова, не пугайтесь, это в общем не следствие, да. Да, еще говорили обыск, еще говорили изыск, что-то такое, тоже был какой-то еще такой. Когда вступающие в брак перед крестом и Евангелием, как на исповеди, по сути дела на исповеди, говорят о себе, состоят ли они в браке предыдущем, давали ли обещания кому-то, имеют ли какие-то обязательства перед там, другими лицами в этом смысле, потому что могут быть какие-то нарушения. Скажем, был пример, когда в советские годы был пример, когда батюшка собрался венчать одну пару, и вдруг в двери храма стучится женщина и говорит, как вы смеете моего мужа венчать чужой женщиной? Оказывается, он священник просто обманул. Он сказал, что он разведен, а на самом деле не был разведен. Этот пример нам рассказывали в семинарии, что говорит, вы поймите, что это очень важно, чтобы они вам принесли документы о разводе. Вы, по крайней мере, будете спокойны в том смысле, что вы не повенчали второй раз человека. Ведь это уже грех на священнике, второбрачие
двоеженство и в церкви грех, и...
Такую практику недействительно получается.
Да, но потом-то докажи кому чего. А в советские годы это могли еще и поставить священнику в преступление государственное и посадить за это могли при Хрущеве. Это как раз и было в те годы, в 60-е. Хрущев же обещал показать по телевизору последнего попа. Так что тогда было очень напряженно, это имело... Значит, понимаете, вот тут есть вещи, которые связаны не богословием, а связаны практикой, и поэтому особое отношение священника к брачующимся, оно связано иногда и ответственностью перед государством, перед семьей, перед людьми. То есть тут как бы священник осуществляет в себе множество самых разных ответственностей. Не только каноническая ответственность перед правилами церкви, но и перед обществом и государством. Хотя вроде бы и отделены. Теперь по поводу отделения церкви от государства два слова. Но это мое личное мнение. Мне представляется, что эта норма сейчас не только себя изжила, но сейчас представляется карикатурой вообще на взаимоотношения. При том, что официально наша церковь отделена от государства, и государство по конституции не как-нибудь, а по конституции является светским государством. Вы сами понимаете, что эта норма совершенно не выдерживается в жизни. Сейчас, по сути дела, власть представляет себя, ну, вообще, вот, как бы, во взаимодействии с церковью по всем вопросам. Какое же тут отделение? Но и с точки зрения юридической это нонсенс. Никакого отделения быть не может. Что, собственно говоря, отделилось? От чего? Непонятно. Церковь существует в своем хозяйственном бытии по гражданским законам. Церковь в своем хозяйственном выполняет законы банковские, выполняет законы уголовные, трудовой кодекс. Мы же платим налоги на зарплату, на пенсионные все фонды, все платим. Значит, кто отделен-то, собственно говоря? Вот я священник, нахожусь на работе, у меня есть трудовая книжка, я плачу налоги. В чем я отделен от государства, я, честно говоря, не понимаю. Патриархия как организация зарегистрирована в государстве как общественная организация, имеет свой банковский счет, подчиняется всем законам государства. Никакой закон ни один человек в церкви не может нарушить государственный. И организация, скажем, монастырь, не может нарушить закон Федерации Российской. Ни один закон не может нарушить ничего. Так в чем отделение-то заключается? Я понимаю, когда Ленин принимал этот декрет об отделении церкви и государства и школы от церкви, имелось в виду конкретные вещи. Первое. Прекратить финансирование государством церковных учреждений. Финансировалось очень много. Многие монастыри, многие приходы финансировались из бюджета государственного. Это была колоссальная сумма, конечно. Имелось в виду второе, что прекращается церковная регистрация гражданских состояний. То есть раньше же все церковь вела, консистория вела регистрацию рождения. Не было свидетельства о рождении, было свидетельство о крещении. Брака, усопших, там, все это делала церковь, все это как бы было ведение внутри церковное. И вот Ленину очень важно было это отделить. А самое главное, что для него было важно, это лишить церковь юридического статуса и отнять все имущество. А имущество церкви было, это просто несметные богатства были. Просто несметные. Это даже, представьте, одну только ризницу не Троицкого монастыря, а чудо монастыря в Кремле. Вот, поэтому, как бы, вот это отделение церкви от государства – вещь странная с юридической точки зрения, хотя на самом деле мы живем в государстве все. И церковные организации, и мы, как граждане, священнослужители, миряне, все равно живем в государстве по всем статьям. Я даже не знаю той области жизни, где государство не может предъявить к нам каких-нибудь требований. Налоговая инспекция может, прокуратура может, следственные органы могут. Мы тоже получаем пенсию, платим пенсионный фонд. Правда, что там получим, это другой разговор, но во всяком случае на общих правах. Вот до перестройки, действительно, тут был такой аспект. У нас не было пенсии, и мы не подлежали законодательству, экзот на нас не распространялся. И мы платили налог прогрессивный, я еще это застал, будучи диаконом. Раз в 3 месяца мы платили упреждающий, вмененный налог, так называемый. Мы вперед его платили. У меня было жалование, допустим, 400 рублей, как у диакона, и я платил в квартал что-то около 600 с чем-то рублей налога за 3 месяца. Значит, если у меня 1200 была трехмесячная зарплата, я 600 с чем-то рублей платил прогрессивного налога. То есть больше 50%. Вот это было отделение. Ни ГЗОТ, ни пенсия, ничего не действовало. Священнослужитель был вообще действительно изгоем в обществе. Вот это я понимаю отделение. А сейчас вообще как бы это понятие уже странное совсем. Да?
Вопрос хотел задать. А почему венчание не совершается по вторникам, четвергам?
Накануне постных дней.
Предполагается так, что, значит, повенчаются, потом напьются и всю ночь будут гулять. А как бы накануне постного дня надо уже соблюсти воздержание.
чтобы и ночью, и уже день был воздержан. А наоборот, в постный день можно венчать, а потом гулять сколько хочешь. Логика такая, никакой другой нет, я вас уверяю. Я долго изучал этот вопрос, и настольная книга священнослужителя, вот такой двухтомник, знаете, такой есть. Он всем доступен, пожалуйста, читайте его, очень интересно. Да.
Скажите, пожалуйста, вот венчание предполагает, что в вечности люди будут вместе, да? Почему тогда вот до трех раз, по-моему, в церкви возможно венчание?
Это относится уже не к идеалу брачной жизни, а к допустимости. Церковь исходит здесь только из как так называемой экономии, то есть чтобы люди не впадали в сожительство неблагословленное. Считается, что если мужчина похоронил одну жену или женщина похоронила одного мужа, она может вступить в брак в другой только ради того, чтобы как бы не допустить блуда. А уж если три брака оказались, как бы, ну вот тогда уж все тут.
Отлично.
Вот, вопрос очень непростой. Согласно Иоанну Златоусту, все-таки именно первый брак – настоящий, действительный. Что значит первый? А если первый был несчастный, а вот третий вышел счастливый? И примеров тому я вам могу назвать много из собственной практики. Священнической или моих знакомых я вижу, что бывают браки. Недавно мне пришлось венчать женщину третьим браком. И я же ее венчал вторым браком. Но это случай, конечно, редкостный и для меня, и очень болезненный. Я, честно говоря, не хотел ее венчать. Когда она сказала, что вот я собираюсь венчаться, я говорю, нет. Вот нет, и все, не буду вас венчать. Она пошла в патриархию, а она такая пробивная женщина, и добилась разрешения. И принесла мне эту справку. Я говорю, хорошо, буду, но не сейчас. А что же нам делать, сказала она. Вот мы, так сказать, уже вот собираемся пожениться, и все. И уехать там куда-то. Я говорю, ну и женитесь. И как хотите, и живите. Они поженились, прошло полгода, но я смотрю, вроде живут хорошо. Думаю, нет, это дело нехорошо, надо венчать. А понимаете, а что мне делать? Я не верю ей. Я просто вам, так сказать, откровенно говорю вот о своей сложной пасторской ситуации. Я ей не верю. Потому что она может и этого мужа бросить. Столь своенравна дама. И причем я знаю первого мужа, она развелась с первым мужем при мне. Их брак был достаточно серьезный, и у нее не было оснований разводиться. И я не благословлял ее разводиться первый раз. Да, она меня не спрашивала. Хотя она тогда ходила исповедаться, причаться, и муж ее верующий был, в той или иной степени, но верующий. Вот развелась с первым, потом я ее венчал со вторым, а теперь вот и с третьим. Первый брак не я венчал. А, он и не венчанный был, по-моему, я не помню. Нет, не венчанный был первый брак. Но все равно брак. То есть, понимаете, конечно, это некое допущение, но не так должно быть. Златоуст пишет однозначно, что брак на небесах один. Нет ни второго, ни третьего, ни какого-нибудь. А вот тут возникает вопрос, а почему только первый? А может быть именно третий составил ту подлинную любовь и то единение? Тогда возникает ощущение того, что брак есть некая таинственная вещь, о которой не мы говорим, вот я повенчал, вот это настоящий брак, вот я. Вот католики так и говорят. Они говорят, именно священник дает начало браку, именно от церкви исходит устанавливающий, а церковь сказала, так и будет. Православие в этом смысле более таинственно. Не знаем. Бог заключает брак. Господь. Это таинство. Что такое венчание? Это наше свидетельство о том, что эти люди благословлены церковью. А вот что там у них внутри и что между ними, это вот такая вещь тайная. Да.
Значит, вот есть такое мнение, что браки совершаются на небесах. Ваше отношение как это тогда толкуете?
Действительно, браки заключаются на небесах в том смысле, что любовь есть дар. Однако супружеская любовь есть помимо дара еще и труд. Несомненно, любовь есть дар, но дар, как и всякий талант, должен быть вложен в лихву, как по евангельской притче о талантах. То есть, получив дар, мы должны трудиться, и любовь супружеская есть непрестанный труд. Причем труд творческий, ежедневный, благодатный, радостный и горький в то же время. Да, влюбленность есть чистый дар, я испытываю как состояние. А чтобы превратить это в любовь, в крепкую силу, надо много трудиться. То есть это и жертвенность, это и возгревание в себе любви, это и служение ближнему, это и взаимопроникновение друг в друга, изучение друг друга, познание друг друга. Ведь вот хорошо написано в Библии, Адам познал Еву. Разве только в физическом смысле познал? Нет, конечно. Познал и в духовном смысле. И мы, супруги, друг друга познаем. Вот я прожил уже с супругой 30 лет, я еще ее не знаю до конца. Честное слово скажу, человеческая личность есть глубина и тайна. Это целая бездна, это мир. И сколько бы я туда ни погружался, я все равно там открываются какие-то новые и новые территории. Но ведь это еще полдела, что узнаю. Но ведь не только узнаю, я же ее меняю, свою супругу. Я на нее воздействую, и она меняется. И это еще не вся вещь. А ведь и я меняюсь. Она же на меня тоже воздействует, и я под ее личностью сам меняюсь, от ее личности заражаясь, и от ее слов заражаюсь, и от ее чувств я же тоже меняюсь. Значит, мы вместе меняемся, мы вместе прорастаем друг в друга и преображаемся. Мы как личности формируемся и преображаемся в браке. Значит, первый дар любви – это начало. Брак заключается в этом смысле на небесах. То есть, есть и божественный дар, есть некое божественное определение нам. Бог посылает нам друг друга, нас друг другу посылает. А мы можем, однако, этого не исполнить. Как часто приходится мне сталкиваться с тем, что человек, бывает, презрел свою юношескую первую любовь. Просто презрел, просто откинул ее за ненадобностью. А потом влюбился, женился, но не был счастлив. И где-то потом, в зрелости, вдруг начинает вспоминать свою первую любовь и возвращаться к ней, и пытаться что-то заново строить. А время ушло, и разрушено, и шрамы на сердце уже, и уже ничего не устанавливается так легко и просто. И потом, где-то уже в зрелом возрасте, оказывается, что это-то и было Божьим даром, вот это-то и было браком на небесах. Прошел мимо, не заметил. Так что да, я полностью с этой точки зрения согласен. Однако брак заключается на небесах, но делается нашими руками. Терпением нашим, руками нашими, умом нашим. Брак – это умная вещь, это интеллектуально сложная вещь. Брак – это творчество. И для мужчины, и для женщины творчество. Причем творчество может быть одно из самых главных. Брак, семья – это самая, может быть, замечательная профессия в мире. Самая замечательная. Понимаете, карьера приходит и уходит. В конце концов, когда мы старимся, мы ничего уже не можем сделать в своем творчестве. Даже как бы уже и охоты-то нету. А вот если сохраняется это творчество в семье и браке, оно и приносит в самые последние годы, десятилетия, часы и минуты человеку подлинную радость духовную и совершение, да?
То есть не следует ли отсюда то, что вы считаете, что Господь уготовил каждому из нас или каждой из нас именно свою половинку по своему божественному замыслу, промыслу?
Считаю. Однако есть еще кроме этого. Не только кому-то приготовил, а кому-то и нет. Не кажется вам, что это тоже важно и трагично? Вот не всем уготовил.
Вот если человек, да, понимает, что он в своей жизни не встречает того человека, с которым совершится брак на небесах, а не на земле, должен ли он при этом создавать брак, пусть хорошим, прекрасным человеком, но не тем? Или же он должен оставаться?
А это очень все просто. Церковь все-таки ориентируется в заключении брака на любовь. Именно поэтому и вопрос перед венчанием, желаешь ли ты взять в жены или в мужья? Желаешь ли? Есть ли твое желание к этому? Церковь очень против браков по расчету.
Но ведь желание может быть у человека неподлинно. Многие люди могут не осознавать своего подлинного желания в силу того, что мы по-разному все себя анализируем. Он может посчитать за желание совершенно не то, что является подлинным его желанием. Здесь правильно было бы, если бы человек в своем желании прежде всего опирался на то, что вот чувствует ли он, что то воля Божья в отношении него, или же это все-таки его только желание.
Нет, конечно, для христианина очень важно, что почувствовать, что это воля Божия, конечно. Для христианина это очень важно. Для человека неверующего это все равно, он даже об этом и не думает. А для нас с вами это важно почувствовать это. Другой вопрос, а как это почувствовать и как это проверить? Я думаю, что главным средством здесь является любовь. Вообще единственным мерилом в браке является любовь. Потому что какие бы то ни было иные формы удостоверения воли Божией не будут столь достоверными, если нет любви. Да и трудно. Представьте себе человек, который против своей воли выходит замуж. То есть не любит, а выходит замуж. Это же ужас. Просто ужас. Я не представляю себе такого человека. И...
Некоторые есть священники, которые считают, что это совершенно нормально, как она душа. Любовь, она через 20 лет только в браке приходит, а изначально ее нет, и быть не может.
Нет, ну это какая-то такая извращенная точка зрения. Почитайте Златоуста. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю такое отношение. Для меня мерилом брака есть любовь. Я просто еще раз повторюсь. Мне кажется, вопрос о браке ставить не нужно там, где нет любви. У меня, например, есть молодой человек один, который, будучи еще, так сказать, ну вот юным совсем, он говорил, батюшка, что мне делать, вот мне жениться нужно будет. Я говорю, погоди, ты что, уже собрался жениться? Нет. Ты влюблен? Нет. Я говорю, так а чего ты вообще ставишь этот вопрос? Ну ведь это же когда-нибудь. Я говорю, когда будет, вот тогда и будем решать. Все, забудь об этом.
Если не будет никогда, то значит никогда.
Нет. Не надо поднимать этот вопрос. Ну нет любви, так и чего? Не надо ставить вопрос о браке там, где нет желания к этому.
Не возникает вот этого вопроса вообще в течение его жизни.
Ну, да? значит нет на то Божьей воли. Ну, не возникает вопроса и нет. Если человек не любит никого, вот зачем его выдавать насильно замуж или женить, если он никого не полюбил? Тут возникает вопрос, а почему он никого не любит? Почему в нем нету этого естественного, Богом вложенного желания и чувства создать семью? Понимаете, в чем дело? Церковь не настаивает на том, что вот в современном падшем образе человечества все люди предназначены к браку. Вовсе нет. Отнюдь нет. Не всем это дано. Причем, и это не считается несчастьем. Не всем дано быть в браке. И ничего страшного в этом нету. Это не какая-то неполноценность или там что-то. Может не быть. Тут и может быть и божественная воля, может быть и некая своеволие человека, но тем не менее, это не как в Ветхом Завете. Если человек не в браке, то он, значит, проклят Богом. Нет, у нас такого нету. Человек может быть добрым, порядочным христианином, даже святым, вовсе никакого отношения ни к браку, ни к монашеству не имеющим. Хотя, все-таки, либо брак, либо монашество. Тем не менее, бывают исключения. Значит, безбрачие не является чем-то патологическим. Вот это очень важно. Более того, даже в браке может быть брак платоническим. И церковь такой брак благословляет, если в браке нет сексуальной любви. И это тоже не является обязательным в браке. Брак может и быть и без этого. У нас много таких примеров, хороших примеров. Далее. Может ли у человека не состояться в жизни любовь? Может. Да, это редко бывает, но тем не менее. И в этом нет ничего тоже какого-то патологичного. Вот либо Господь не дал, либо человек как-то прошел мимо, не заметил. Будет ли его Господь судить за это или не будет, мне трудно сказать. То, что он просто пропустил свою любовь. Трудно, это я не знаю. Мне кажется, что все-таки будет судить. Потому что любовь – дар такой благодатный, такой сокровенный, что вот как-то это пропустить. Да, в первозданном состоянии брак был действительной нормой для человека. В нашем падшем состоянии, увы, не у всех так получается. Далеко не у всех. Я не знаю статистики, сколько людей женится, сколько нет. Но особенно у нас сейчас в России вообще положение катастрофическое с браком. Нет, правильно. Минздравской статистике мы особенно не верим. Но хотя бы берем их за некую отправную точку. Мы можем делать... А есть основания не верить. Потому что в советские годы были определенные инструкции, как считать. Потому что у партии правительства был определенный подход. А про современную давайте тоже так посчитаем. У врачей есть определенные установки, как фиксировать смерть. Например, смерть от алкогольного опьянения фиксируется как сердечная недостаточность. Как вот зафиксировать смерть от старости или от рака? Очень многих раковых больных фиксируют как сердечная недостаточность.
Тут очень сложные вопросы, но статистики, которые вот трудно доверять, честное слово.
И все-таки мы можем как бы по статистике составить картину. Пусть мы ей не доверяем там, на 100%, но оценочная, да, совершенно оценочная можно, конечно. Так что нет, у нас с браком, конечно, плохо обстоит дело. Давайте про рождение детей поговорим. Что вас интересует именно? С точки зрения антропологии, рождение детей – это та заповедь, которая дана нам Богом. То есть это естественное, благодатное и Богом благословляемое человеческое труд, деяние, как бы это вообще космический акт. Рождение нового человека, а вернее сказать, зачатие нового человека, есть появление новой души в космосе. Это акт торжественный очень. Это не есть что-то такое мрачное, темное, грязное, случайное, а это есть торжество жизни. Причем торжество, духовное торжество, появление нового существа. Зачатое есть личность. Пока потенциальная, но это личность, образ и подобие Божие. Зачатое. Нерожденное, а зачатое. Вот почему аборт – грех. Потому что уже зачатое есть человеческая личность. Кстати, вот на рождественских чтениях три года назад, у нас были несколько докладов, два доклада по пренатальной психологии, то есть психологии до рождения. Потрясающие факты, потрясающий опыт у этих врачей. Это врачи этим занимаются. Женщины, замечательные акушеры, которые работают с беременными в специальных центрах. Они учат их разговаривать со своим ребенком в чреве. Учат их понимать детей, слушать детей. Учат их, как воздействовать, так сказать, положительным образом и как избегать патологического воздействия на детей. То есть, как соблюдать вот эту гигиену звуков, очень важно. Дети слышат звуки, они же не видят там ничего, а вот звуки, они хорошо реагируют на голос, на музыку, на диалоги с другим человеком. Женщина всегда, если она научена слушать ребенка, она всегда определит, как ребенок встречает в утробе, встречает ближнего. Вот она с кем-то встречается, беременная женщина, и она может определить и почувствовать, как он реагирует на этого встречного. Удивительные вещи.
И мне кажется, вот эта работа этих центров по ведению беременности, это очень благодатный труд, замечательный и радостный очень, потому что воздействие на ребенка до его рождения дает потрясающий плод. Дети быстрее развиваются, эмоциональнее лучше развиваются, а ведь вы должны знать, что эмоциональное развитие младенца – это залог будущего интеллектуального развития, уж тем более развития сердца и совести. Поэтому само как бы отношение к беременности должно быть, ну, вообще как к священному событию. Мы должны проникнуться к женщине, носящей в чреве даже на самых ранних сроках, бесконечным уважением и бережливостью. К сожалению, нам нужно учить наших людей, детей этому. У нас этого совершенно отсутствует. У нас в обществе беременных не уважают. И это ужасно. Даже презирают. И это ужасно. Вот переменить как бы этот общественный градус, этот климат в пользу беременных женщин. Кто бы она ни была, вот там школьница какая-нибудь, там, или это ВИЧ-инфицированная, или это там наркоманка. Но если она носит ребенка, к ней должно быть безусловное уважение, тем более, если это работающая женщина, тем более, если это женщина в церкви. А кроме того, ведь если мы говорим, что так важно соблюдение вот некой какой-то духовной атмосферы в беременности, а разве не менее это важно при зачатии? Важно. А как это сделать? Как это соблюсти? И как к этому приготовить молодежь? Значит, нужно их готовить заранее, чтобы отношение к зачатию было и ответственное, и уважительное, и радостное. Вот, женщина, можете представить себе, или вы знаете по опыту, что испытывает женщина в нашем обществе, когда она узнает, что она беременна?
Страх.
Страх. Почти поголовный. Шок. И вот это, на самом деле, духовный показатель общества. Не радость, а страх. Это шок. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Вот в чем беда. И потом она говорит, боже мой, что я делаю? Ведь надо радоваться. Она вспоминает, что она верующая, что она церковная. А первым вот это стихи. И это мы все виноваты поголовно. Все наше общество, оно как на войне. Мы все никак к мирной жизни не перейдем.
Можно я вот хотела спросить? Вот вы сказали, что вот эти вот психологи, они там, значит, вот учат там общаться с ребенком. А есть такое мнение, правда, скорее среди врачей, что вот есть критерии смерти у нас, да, допустим, что смерть констатирует врачи тогда, когда наступает гибель коры мозга, да?
А кто ее может констатировать? Кору. Кто из врачей умеет определять смерть коры? Как это? Я не понимаю, как биопотенциал, чем мерить? Это надо в специальный прибор засовывать человека?
Нет. Так вот, такой критерий существует. По этому критерию теперь они говорят, что мы будем считать, что, как бы сказать, организм сформирован по тому же критерию, на каком сроке беременности формируется кора мозга. И с этого времени мы будем это считать убийством живого существа. А до этого времени это как бы, ну, не личность, да, не живое существо, а это, ну, просто биологическая ткань проживает. И вот они так и говорят, что вот когда вот она сформировалась, все, убивать нельзя.
Действительно, это проблема, когда... Я согласен с вами. Это действительно проблема. Когда считать с биологической, с медицинской, с психологической точки зрения плод человеком? Да, для медиков это вопрос, а вот для нас не вопрос. Для нас не вопрос. Для нас зачатая есть уже личность, есть душа бессмертная. Вот для церкви. Именно поэтому мы и не спорим с медиками, потому что у них совершенно иные основания.
Можно я случай расскажу? Да?
Пожалуйста.
Реально, это большой реанимация.
Красивый?
Красивый. Очень случай, значит, не бывает красивого.
Бывает, жизнь всегда прекрасна. Рассказывайте скорее.
Значит, я быстренько в двух словах не буду называть причину. Очень молодой человек, 32 лет, находился на аппаратном дыхании, на аппарате, без сознания в течение 90 дней. Уже было очевидно, что это вот именно случай, когда уже все. То есть вот он растение. Потенциалов мозга не было никаких. Гибель произошла, все, там он уже вот был все. Рефлексы, полная тония, зрачок вот такой. Все. Ну просто не поднимался никого. Но он жил, он жил. Вот сердце билось, все. Его выхаживали, ну, самой себя, говорит, сколько дней мы его протянули вообще. И пригласили священника в какие-то деревья, в наши деревья. И в момент, когда он молитвы читал, у него зашевелились пальцы руками. Вечером того дня он плакал, не текли слезы.
После освящения, да?
После священника вечером он плакал. И у него отмечались подергивания. Это не могло быть вообще. Это он умер. То есть он не умирал все это время. Само проявление, рефлекс, оно просто неудивительно.
не объясним. И очень хорошо, что объяснили, потому что с точки зрения медицины здесь все понятно. А это был случай именно сверхъестественный, благодатный, да. Причем его и естественно можно объяснить. Хотя и кора головного мозга уже разжижилась. Там действительно, когда нет биотоков, она расплавляется. Вот эта миелиновая оболочка все растекается. А спинной мозг жив. Почему? Потому что в продолговатом мозге находится центр сердцебиения, вот здесь вот в шейном отделе. И все, что было ниже его, позвоночник жил. И вот эти вот движения, они были... То есть душа как бы через, хотя бы через эти вот оставшиеся нервные окончания показала, что она здесь, она есть. Хотя мозг уже... Между прочим, мозг и душа совершенно разные вещи, друг к другу не относящиеся. То есть они связаны, но в общем это разные вещи.
Больше, а по поводу количества здесь...
Что касается детей в семье, мне сейчас 48 лет. Мне жаль, что у меня только двое детей. Я бы хотел много. Но я мужчина, не мне рожать. Понимаете, я не могу быть насильником по отношению к своей жене. Один священник, когда я еще был молод, он мне сказал, а что ты ее спрашиваешь? Вообще нечего спрашивать жену, пусть рожает и все. Ну, я человек слабовольный, я так не мог поступить. Вот вопрос о числе детей как бы не должен нас стоять. В идеале не должен стоять. Вот мы не должны думать, там, сколько должно быть у нас детей. Рожать и рожать. Конечно, есть множество ситуаций медицинских, когда зачатие и беременность для женщины может быть смертельной. Строго говоря, по аскетическим так бы, воззрениям церкви, если женщина умирает в беременности, в родах, считается даже, что это ее подвиг. Однако на этот подвиг только она может решиться. В моем опыте был такой случай, когда женщина не могла выдержать беременности. И вопрос стоял о том, чтобы эту беременность хотя бы частично прервать. То есть вынашивать не четырех, а одного. И я сказал, что я не могу решить вопрос, это вы будете решать. Она сказала, нет, буду всех вынашивать. Это было ее решение. Но я не имел права настаивать на этом. Она выносила всех четырех. Ну, конечно, неполноценно они родились. Один умер сразу, а трое сейчас хорошие ребятки бегают в школу. Ну нет, конечно, вы же понимаете, четверых зачать невозможно. Но это ее была решимость носить четверых. Так же и во всех случаях. Конечно, мы не имеем права насиловать женщину. Я не благословлял, но и запретить им у меня не было оснований. Хотя я всячески всегда говорю, если люди хотят искусственное зачатие, а зачем вам это нужно? Вот если нет зачатия, зачем вы хотите во что бы то ни стало, чтобы были дети? Понимаете, вот сам повод людей думать о том, что вот мы хотим детей, вот это вот желание, вопреки естеству, пусть даже греховному, падшему естеству, почему зачатие не происходит, вопреки всему родить. А вот я хочу, вот это вот своехотение, оно бывает и мужское, и женское, и у того, и у другого. Вот мне кажется, это своехотение наперекор всему, но родить, мне уже представляется уже неким неправедным, не сказать греховным, но уже неправедным желанием, потому что здесь некое своеволие и своенравие, я бы сказал. Но нет детей, нет. Брак все равно состоится. И вот почему это важно, что брак и без детей брак. А вот в таких случаях очень важно супругам показать, что зачем вам это нужно. Вот не дал Господь вам детей, ну и не дал. Благодарите Бога за все. Слава Богу за все. Нет, вот нам нужно детей во что бы то ни стало. И вот это, к сожалению, страсть. И эта страсть ведет людей на тяжкие испытания, потому что это экстракорпоральное оплодотворение, это, в общем, испытания не очень непростые.
А зная нашу демографическую ситуацию, в России просто умирает.
Согласен с вами, аргумент достаточно серьезный, но, в общем говоря, эту демографическую ситуацию количественно не спасет, потому что количество экстракорпорального оплодотворения настолько невелико по отношению ко всей нашей стране, что тут реально это не повлияет. А вот хотя бы снижение абортов на 25% хотя бы переменит ситуацию. Смотрите, насколько у нас убыль населения в год? 500 000. Официальная статистика 500 000. Но это с миграцией. Допустим, 1 000 000 реальная убыль, миграцию отнимаем, получается 1 000 000 убыли в год. А сколько абортов у нас зарегистрированных в год? 3,5 миллиона. Вот вам и ответ. Это и сказал отец Дмитрий Смирнов. Он сказал, да что, если хотя бы половину абортов не будут делать, у нас демографическая ситуация переменится с минуса на плюс. Зачинается у нас-то достаточное количество народу, а рождается недостаточное. То есть мы нация, которая убивает себя сама.
И надо иметь в виду, что и бесплодие сейчас имеет.
Согласен с вами, но вот вам количество абортов. Вы подумайте, сколько мы убиваем себя. Ну подумайте только, это что ж такое? Согласен с вами? Много безбрачия, много бесплодия, много больных. Согласен. Причем еще и рождается уродов сколько. Я ведь служу в психоневрологическом интернате. У меня как раз инвалиды, психохроники, от которых отказались в роддоме. Колоссальное количество рождается, все больше и больше с каждым годом. Я прекрасно все это вижу, понимаю. Но вот этот ЭКО, это называется, экстракорпоральное оплодотворение, мне кажется, это не решение проблем. Это решение проблем страстей человеческих в основном. Все-таки это не решает глобально проблем. Я вот там оставил объявление, значит, если нужна психологическая консультация кому-то или вашим клиентам, или кому-то из ваших, 500-71-22. Это наша православная психологическая консультация, в Царицыно находится. 500-71-22. Я же декан факультета психологии Российского православного университета, и там при факультете у нас есть консультация. Консультирую я и православные психологи. Вот. А если на факультет психологии, на наш, 321-51-23. Это деканат факультета психологии. Там тоже мне можно. 321-51-23. Это деканат факультета. Вопросов больше нету? Ну, тогда помолимся.